А у нас сейчас на связи будет Давид Арахамия. Он должен вот уже вот-вот появиться на связи, но правда в телефонном режиме, для того, чтобы мы с ним поговорили о ситуации, которая сложилась вокруг проекта «Волонтерский десант». Пока мы набираем Давида, я расскажу немножко о том, что чуть больше года назад Министерство обороны объявило об открытии дверей для волонтеров, которые должны были помочь реформировать собственное ведомство. И так и был создан этот проект «Волонтерский десант». Он появился с подачи советника президента Порошенко, известного волонтера Юрия Бирюкова. А куратором проекта стал глава Совета волонтеров при Минобороне Давид Арахамия. На связи уже есть? Давид, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Давид.
Слышу, да, конечно,
слышу. Расскажу о Давиде. Это IT-предприниматель. С начала марта 2014 года занимался снабжением 79-й бригады, которая дислоцировалась в районе Чингара. И так, собственно, и началась его волонтерская деятельность. Сейчас, как я понимаю, проект закрыт. Правильно, Давид?
Ну, правильно, наверное, не совсем корректно говорить о нем, что он закрыт. Он эволюционировал, трансформировался в другой форм-фактор. То есть он был, если до этого это была чисто волонтерская инициатива, которая там 12 волонтеров, которых мы проверили на детекторе лжи и интегрировали на работу фактически в Министерстве обороны, да, со временем они пробили так называемую брешь в бюрократической системе. И поскольку количество проектов уже не позволяло сделать таким образом, чтобы волонтеры могли их эффективно выполнять, то пришлось думать о том, чтобы как эту деятельность поставить на поток, скажем так, на промышленные рельсы. И нам подсказали, что во многих странах развивающихся, там, в Грузии, в странах Прибалтики и так далее, во время реформирования были такие структуры, называемые проектными офисами, то есть это некая такая консалтинговая группа, которая работает согласно меморандуму о сотрудничестве с министерством. И таким образом у них нет ограничений там на привлечение людей, скажем так, гражданских экспертов в узких направлениях. Мы сейчас имеем проектный офис, в котором свыше 50 экспертов по различным тематикам осуществляют реформы. И часть волонтеров с волонтерского десанта, ну там примерно 70%, как бы трансформировалась в проектный офис и перешла туда.
Можно уже говорить о каких-то результатах этого офиса?
Да, конечно.
Расскажите.
Любой человек, кстати, может зайти на сайт Министерства обороны. В правом меню там есть раздел «Офис реформ». И там он может посмотреть все презентации, которые, все проекты, согласно которым работает проектный офис, календарный план, график работ и так далее. Ну, например, самые там такие громкие, наверное, результаты, которые уже можно считать достижением. Это мы, Министерство обороны, первое в стране внедрило систему электронных закупок «Прозора», которая позволила сэкономить уже свыше 200 миллионов гривен. Это в реальном времени электронные аукционы на понижение, когда любой поставщик без всяких там знакомств и связей Министерства обороны может прийти, зарегистрироваться и поставлять Министерство обороны, получая за это средства.
Ну, кстати,
потом
именно из-за этого же...
Электронное здоровье, это когда мы автоматизируем главный военный госпиталь, центральный, серию военных госпиталей по всей стране, а также военно-полевые госпитали на фронте, даем бойцу, ну это пока пилотный проект, то есть мы там в ограниченном масштабе его реализуем, бойцы получают электронные карточки, и не дай бог, если его ранили и происходит перемещение вот по всем этим цепочкам, то сейчас это раньше там терялось частенько его история болезни, и бывали случаи, когда до 2 часов и откладывали операцию для того, чтобы пока созвониться со всеми предыдущими местами, где был боец, чтобы понять, что там ему кололи, какие там ему делали манипуляции и так далее. Сейчас это все накапливается фактически на его электронной карточке, и когда боец поступает в какое-либо лечебное заведение, то уже видно заранее вся история, все, что с ним происходило. Таким образом мы не теряем вот это драгоценное время. Также очень интересный проект, это эксперимент по питанию в армии. То есть в Ноябрьском полигоне закупили итальянское оборудование, козырная карта, пузата хата, помогли пищевые технологии разработать нам меню специально. И фактически на сегодняшний день самостоятельно, то есть отказавшись от внешних провайдеров, которые готовили пищу там сомнительного качества, мы на пилотном проекте показали, что за те же деньги, даже там чуть меньше, процентов на 10 меньше, можно кормить фактически как в хорошем трехзвездочном турецком отеле, где там 2-3 салата, ой, там и так далее.
Это, скажите, там же можно еду на выбор брать?
Да, да, мне... там вы наверняка видели фотографии, вот там, там президент приезжал, смотрел там и так далее.
Мне рассказывали...
То есть мы в этом году, в 2000, уже ну, в следующем году, вернее, планируем расширить этот эксперимент еще на 13 частей. И таким образом, ну, как бы уже валидировать, скажем так, вот, вот эту вот модель. И фактически армия перестанет питаться. Там 7 лет работает монополь, фактически 4 компании, которых никак невозможно ни согнать с этого рынка, ни конкуренцию какую-то им составить и так далее. То есть сейчас будет некая гибридная модель, когда и их будут использовать, и собственного приготовления, скажем так, вот в этих современных системах. В этой же системе, помимо просто... Ну, ноу-хау не только в том, что сами начали готовить там по заранее разработанным там технологическим картам, но в том числе и автоматизация этого процесса, опять же, у бойцов электронные карточки, и таким образом мы платим только за те, за те блюда, которые непосредственно боец съел. А до этого было так, то есть выделялся бюджет, допустим, на батальон там 400 человек, 400 человек поело или не поело, неважно, деньги уже списались. Таким образом мы снова достигаем экономии.
А подсчитывали в цифрах, какая экономия при переходе, вот при этом эксперименте?
Ну, смотрите, пока рано говорить, наверное, об общем каком-то экономическом эффекте. Сейчас, наверное, в первую очередь мы ориентировались на то, чтобы качественно это было совершенно по-другому, потому что те люди, которые сейчас поели, появились на полигоне, говорят, что мы не хотим возвращаться в наш пункт постоянной дислокации и снова питаться. То есть качество, ну, просто неизмеримо отличается в сторону как бы лучше, да, при этом ну, это происходит условно за те же деньги. На самом деле сейчас дешевле, я думаю, когда мы выйдем на некий там промышленный масштаб, то будет еще дешевле за счет того, что все-таки вот эта вот электронная система учета позволяет еще и сократить манипуляции с этим процессом. Вот. Но если говорить об общем рынке, то в год тратится порядка 2,7 миллиарда гривен на питание бойцов. Ну, то есть, если мы даже достигнем 10% экономики, это будет 270 миллионов экономии.
Мне рассказывали офицеры об этом, собственно, эксперименте, о том, что там попервой первые недели бойцы, солдаты набирали просто все, что могли, и уносили с собой и так далее. И лишь потом это стало спадать. Ну, тенденция пришла к тому, что...
Норма. Плюс мы еще сделали горячую линию, и вот как вот в приватбанке с помощью СМС можно отправить жалобу, указав номер приема пищи, да, этого участка приема пищи. И в Киеве есть служба контроля качества, которая, собственно говоря, сразу же отреагирует и проведет независимую инспекцию, ну и примет соответствующие меры корректирующие.
Давид, но в то же время вокруг вас и вашей работы были и скандалы, да? И вот я помню о том, как Тымчук заявил, что именно вы участвовали там в завышении цены на покупку топлива. И, по-моему,
он не заявляет, потому что он, как говорится, горячая голова рубанул с плеча, не разобравшись совершенно ситуации.
Но там же было и расследование прокуратуры,
нет? Которое, собственно говоря, участвовало в понижении цены на топливо. То есть действительно была ситуация с топливом. Она была в марте прошлого года, если вы помните, доллар почти до 40 на коммерческом рынке доходил, поскольку в это время получили, департамент государственных закупок получил заказ на нагальную потребу, так называемую, то есть она должна была срочно быть исполнена, якобы нет у нас дизельного топлива, вот этого арктического. И проведены были торги, победила компания ОКО, это, кстати, самый прозрачный нефтетрейдер на рынке, потому что у них в соучредителях Европейский банк реконструкции и развития, они там ежегодно получают аудит там и так далее. И была какая-то цена, если я не ошибаюсь, там 25 или 26 гривен. После этого там же государственные закупки в то время работали каким образом. Есть дата акцепта договора и непосредственная поставка происходит там через 3 недели. За эти 3 недели доллар упал там с вот этих почти 40 до 20, по-моему, 4 или 25. Вот. И произошла серия понижающих переговоров. То есть мы встречались с представителями поставщика и говорили о том, что доллар уже другой, надо уже пересматривать. Несмотря на то, что у них были вроде бы законные аргументы не менять цену, тем не менее мы их фактически продавили. Честно говоря, ну, я бы сказал, это на грани пола происходило, потому что мы их запугивали, что мы уже, ну, министерство им денег никаких не заплатит, потому что это общественно резонансный вопрос и так далее. И в конечном итоге эту цену уменьшили практически до минимума, которое на тот момент можно было достигнуть. И фактически никакого ущерба не произошло. Но некоторые парламентарии и в том числе там заинтересованные лица от других нефтетрейдеров все время подогревали этот вопрос, говорили, но ведь могли купить по совершенно другой цене, и поэтому военная прокуратура даже возбудила уголовное дело с квалификацией замах на злочин. То есть злочин, наверное, произошло, но замах на нем присутствовать не был. Ну и вот это дело совершенно шло своим чередом, там, поскольку никакого состава особо нигде не было, то полгода о нем ни слуху, ни духу никто не слышал. И тут внезапно 18 сентября мне один из журналистов нашей Рощи, Олег Шалайский, сбрасывает информацию, что лично я фигурирую в этом деле в виде, не знаю, в виде свидетеля или в виде подозреваемого, что там-то непонятно, не ясно. Ну и мое там участие расписано, как я человек, который создал организационную преступную группировку, внедрил лидера различных этих людей в Министерство обороны, и с помощью, они мне письмо возветували, и взамен получали грошовые награды.
Вот это в этом деле, это материалы дела, да?
О чем идет речь? Идет речь о том, что когда создавался волонтерский десант, и мы огласили конкурс по всей стране, чтобы люди приезжали и подавали свои заявки, то самый главный вопрос, который задавали люди, это уже не совсем такое волонтерство, когда там человек свободно от работы время это делает, а это речь идет о работе в 8-10 часов, а то и по 12 часов в день работал на благо страны, как говорится, да, и говорит, если я с другого города, то будут ли мне предоставляться жилье, что делать мне с моей семьей, поскольку мне фактически надо ее как-то кормить и так далее. И тогда я начал бегать, побежал и к министру ходил, и в Кабмин ходил, говорю, какие-то можно людям какие-то платить зарплаты, более-менее нормальные, там, прожиточный минимум какой-то обеспечивать. Ну и все меня пинали, говорили, поскольку они не військовослужбовцы, поскольку они не госслужащие, у них никаких рангов нет, там, и так далее, то максимум, что им можно платить, это 1700 гривен. Вы можете представить себе, да, 1700 гривен в Киеве, иногородний какой-нибудь парень, у которого дома есть ребенок или два ребенка, жена на его иждивении. И я принял решение, что нужно открыть открытую прозрачную программу в виде проекта на нашей платформе «Народный проект», где мы будем публично собирать средства на то, чтобы поддерживать, оказывать материальную помощь семьям этих людей. То есть люди пускай работают на благо, а их семьи должны себя нормально чувствовать с точки зрения материальной. Мы эту межу определили от 7 тысяч до 15 тысяч гривен, в зависимости от членов, сколько у людей там в семье детей, там сколько состав семьи какой. И мы 11 месяцев успешно собирали средства, прозрачно на сайте это все показывает, приходы и расходы, это никого, в принципе, не беспокоило. Более того, мы даже перед тем, как открыть эту программу, отправили от имени фонда письмо на Державную фискальную службу, где мы просили уточнить, если мы помогаем вот этим вот категориям служащих Министерства обороны, то есть это не госслужащие, я подчеркиваю, будет ли это считаться каким-то нарушением закона, я не знаю, там, признаки коррупции иметь и так далее. И на это получили ответ, что нет, поскольку они не госслужащие, то они не подпадают под действие закона о госслужбе. Ну вот, когда мы уже начали, точнее, лично я, переходить дорогу власть имущим довольно высокого, скажем так, полета, то вот использовали вот это же благие намерения, использовали против меня, попытавшись таким образом возбудить уголовное дело.
Сейчас дело закрыто?
Совершенно исказили, а?
Сейчас дело закрыто? Или продолжается?
То есть был некий резонанс создан по этому поводу. Ну, я его лично, в принципе, сам и создал. После этого была встреча в администрации президента, сказали, да нет, это ж совсем не то. Это кто-то написал по доносу одного из бывших членов волонтерского десанта, и прокуратура просто зарубила проверку фактов. И на этом это все просто закрылось. Я говорю, это же закрылось как? Это закрылось в публичной плоскости, а чтобы оно закрылось юридически, нужно сделать лично какое-то заявление. То есть или вы врубите проверку фактов, если вы что-то нашли, передавайте в суд, я готов в суде, скажем так, защищать, да, свою честь и достоинство. Или вы
спасибо, Давид.
По перевірці фактов делаете официальное какое-то сообщение о том, что состава здесь никакого нет.
Угу.
Сейчас примерно оно в таком подвешенном, непонятном состоянии.
Спасибо, Давид.